Зрители смогут увидеть репортажи об исследованиях, связанных с мониторингом природной среды и катастрофических явлений в рамках российской научной программы на МКС. Образовательные репортажи расскажут об особенностях проведения космических экспериментов на борту станции. Вспоминает летчик-космонавт, герой Советского Союза, герой России Сергей Крикалев, за плечами которого более 800 суток в космосе и сотни экспериментов на борту станции «Мир» и МКС.
На международной станции мы начали вот еще в первой экспедиции проводить эксперимент «Плазменный кристалл», который пришел к нам в конце первой экспедиции. Вот мы его начали проводить. Макрочастицы, ну вернее как, это маленькие микрочастицы типа пылинок, в плазме начинают выстраиваться в упорядоченную структуру. И структура, которая начинает выстраиваться эти частички, чем-то напоминает то, как выстраиваются атомы в кристаллической решетке. И применение очень разнообразное.
Также фирмы расскажут о способах поддержания ориентации МКС, о приборах и датчиках ориентации, определяющих пространственное положение научных приборов, о деформации корпуса станции, магнитных измерениях, микрогравитационных возмущениях на борту станции. Видеорепортажи космонавтов МКС из серии «Великое начало» будут размещены на сайте Федерального космического агентства.
Это была программа «Космическая среда». Я благодарю вас за внимание. Надеюсь, что встретимся через неделю. С вами была Мария Кулаковская. И всего самого звездного.
Совместный проект радиостанции «Голос России» и студии «Роскосмос». «Космическая среда». Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением? Задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-6020. 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России». «Голос России». Голос наших радиослушателей. Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России» держит обратную связь.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте в диалог.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 3:00 ночи.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании поздравляет всех с наступающим праздником Воскресения Христова и призывает быть оптимистами, ведь праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо воскресением Христа Спасителя, воскресение из мертвых, даровано и всем нам. Через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходили, наше восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес, отмечает патриарх. Он подчеркивает, что евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере, способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир. Количество погибших во время беспорядков в Сирии увеличилось до 70 человек. Ранее сообщалось о 50 погибших. В пятницу местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. В результате стражи порядка открыли огонь по протестующим. Кроме того, для разгона участников митингов полицейские применяли слезоточивый газ. Оппозиция вывела людей на улицы, несмотря на объявленную правительством Сирии широкомасштабную программу реформ и, в частности, на отмену чрезвычайного положения в стране, которая действует с 1963 года. Президент Дмитрий Медведев сменил главу спецстроя. Он отправил в отставку Николая Аброськина, который занимал этот пост последние 13 лет, и назначил на должность замминистра обороны Григория Ногинского. Спецстрой находится в ведении Минобороны и занимается строительством производственных, оборонных и других специальных объектов для силовых структур. Ранее сообщалось, что спецстрой примет участие в возведении олимпийских объектов в Сочи. Министерство юстиции надеется снизить коррупциогенность ряда статей Уголовного кодекса. Соответствующие поправки уже готовы, заявил глава ведомства Александр Коновалов. Известно, что в последние годы именно угроза тюремного наказания за экономические преступления стала масштабным источником коррупционных действий, заявил Коновалов в интервью журналу «Русский репортер». Глава ведомства отметил, что эти статьи Уголовного кодекса редко доходят до суда, но активно используются для оказания давления на бизнесменов. Ирландские националисты взяли на себя ответственность за произошедший в начале апреля в Северной Ирландии теракт. Об этом говорится в письме, направленном террористами в газету «Белфаст Телеграф». В своем послании экстремисты заявляют, что они являются преемниками наиболее известной террористической группировки Северной Ирландии – Ирландской республиканской армии. Первый в этом году весенний общегородской субботник пройдет сегодня в Москве. Как ожидается, в нем примут участие не менее 1 миллиона человек. Так как в столице наконец установилась хорошая погода, столичные власти ожидают участия в первой генеральной уборке города от зимней грязи большого количества простых москвичей, из числа тех, кто еще не открыл дачный сезон. Наряду с ними сажать деревья и кустарники, убирать мусор и красить заборы будут звезды эстрады, политические деятели, чиновники московской мэрии, депутаты, школьники и студенты. Англия в пасхальные выходные отметит день своего покровителя, святого Георга, а вся Великобритания – день рождения Уильяма Шекспира и начнет отсчет последней недели до королевской свадьбы. Многие дома в Англии и пабы в день святого Георга украшают английскими флагами с крестом этого святого, красным на белом фоне, а к одежде прикалывают красные розы, хотя последняя традиция почти сжила себя. День английского покровителя широко праздновался с начала 15 века, однако со временем торжества стали все меньше, и до недавнего времени празднования носили довольно локальный характер. Однако с 2006 года в Англии началась масштабная кампания за восстановление традиции. Поднимался и вопрос того, чтобы вновь вернуть Дню Святого Георга статус национального английского праздника. Профессиональный праздник «День немецкого пива», который немецкие пивовары отмечают 23 апреля, в этом году пройдет в относительной тишине из-за совпадения с пасхальными выходными. Страстная пятница в этом году выпадает на 22 апреля, Пасха с субботы на воскресенье. В другие годы этот праздник празднуется как обычно. Поскольку, согласно подсчетам баварского статистического ведомства, почти 50% пивоварен страны находятся в Баварии, то и празднуют, как правило, наиболее активно прежде всего именно эта южная и самая богатая федеральная земля. В то же время большинство жителей региона строгие католики, которые не могут позволить себе праздновать пивной день до наступления христианского праздника. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Цхинвале дожди плюс 12, на Байконуре переменная облачность и 18 тепла, в Калининграде ясно плюс 16, в Вене 25 тепла, в Амстердаме ясно плюс 24, в Санкт-Петербурге солнечно плюс 9, в Москве переменная облачность и до плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Футбольный «Ювентус» согласился принять участие в открытии нового стадиона в Грозном, который намечено на 9 мая. По информации интернет-портала bobsoccer.ru, за вояж в столицу Чечни старая сеньора получит 1 000 000 евро. Кроме того, принимающая страна возьмет на себя все расходы по перелету и пребыванию «Ювентуса» в России. В кассах Московского дворца спорта на Ходынке, где в понедельник стартует чемпионат мира по фигурному катанию, появились билеты на так называемые топовые дни соревнований. Подробнее о приятном сюрпризе для болельщиков рассказывает Анна Чернавкина.
Чем ближе чемпионат мира по фигурному катанию, тем все больше ажиотаж возникает у касс Дворца спорта «Мегаспорт». Еще в начале недели появилась информация о том, что все билеты на самые престижные дни с 27 апреля по 1 мая уже давно раскуплены, и приобрести их теперь можно либо через интернет, либо у перекупщиков. Однако предложенные цены были далеко не всем по карману, минимум 2-2,5 тысячи рублей. И вот, казалось бы, когда расстроенные любители фигурного катания в Москве уже приготовились следить за перипетиями борьбы сильнейших фигуристов планеты, планеты по телевизору, ситуация неожиданно изменилась. В кассах так называемого синего сектора дворца спорта вдруг появились билеты, причем на довольно приличные места. Одной из первых обладательниц заветных витков стала Наталья, которая решила сделать подарок подруге на день рождения.
Очень мечтали пойти с подругой именно короткую программу мужчин. У подруги день рождения, хотелось сделать приятное. Но оказалось, что билетов нет, и вот совершенно прям каким-то необыкновенным чудом два билета удалось достать. Я счастлива.
А цены вас не смутили?
Цены нормальные. Мне не смутили цены, потому что мне сказали, что если покупаешь через интернет, то билеты дороже в 10 раз. Против 200 рублей, например, 2000 продают. Но я купила на 1000 рублей билеты, и можно целый день ходить. То есть утром прийти, в обед уйти, вечером. Очень замечательно. Я считаю, что хорошая покупка.
Такая неожиданная новость явно расстроила перекупщиков, которые, правда, побоялись воспрепятствовать нам о ней рассказать. Что же касается участников чемпионата, то они постепенно прибывают в столицу. Одними из первых, кто решил опробовать московский лед, оказались итальянцы. Им понравилось. Ну а сами соревнования начнутся в понедельник. Те же болельщики, которые все же не сумеют купить билеты на чемпионат, смогут следить за развитием событий в прямом эфире на телеканале «Россия-2».
Голкипер «Феникс» Илья Брызгалов, чей клуб вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, согласился помочь сборной России по хоккею на ближайшем чемпионате мира в Словакии. Правда, как пишет «Спорт-экспресс», вратарь согласен ждать звонка тренерского штаба нашей команды лишь в течение недели. По словам Брызгалова, лететь на первенство планеты в Словакию в мае будет уже поздно. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Перекрестный допрос». Скрытые факты становятся явными. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте. Сегодня с вами в студии ведущая Елена Зеленская. Тема, конечно, вас не удивит. Сегодня об этом говорят все, и нет, наверное, программы, передачи. А уже «Включи утюг», оттуда будут рассказывать про первый полет Гагарина. И, конечно, мы сегодня пригласили гостей, чтобы поговорить не о том, что было в прошлом, а о том, что ждет нас в будущем. Итак, стратегия освоения космоса. Директор Института космических исследований, академик Лев Матвеевич Зеленый. Здравствуйте, Лев Матвеевич.
Добрый вечер или доброе утро, в зависимости от вашего часового пояса.
Нас устроит все. Главное, чтобы доброе. И сегодня у меня дублер в студии, Юрьевич Караш. Он скрывается под кодовым презентации «Доктор наук», член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского. На самом деле он радиоведущий. Да. Так, Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Вы знаете, ну, это смотря с какой стороны посмотреть, я вот так
немного
замысловато ответил, чтобы соответствовать представлению, что скрываясь под кодом.
Итак, почему же, Юрий Юрьевич, я позволила себе назвать вас радиоведущим, не случайно?
Да, потому что я имел неосторожность так пошутить перед началом передачи.
И вы никогда не были на радио?
Был, но я так думаю, что тогда всех присутствующих в этой студии можно назвать радиоведущими.
Лев Матвеевич, вы можете назвать себя радиоведущим?
Да, я здесь в этой же комнате, по-моему, второй или третий раз выступаю. Мне очень нравится это место в центре Москвы, красивый вид из окна.
Прекрасный чай.
Симпатичные ведущие, да, очень угощают, хорошо.
Но видите, какое у нас комплиментарное начало. Нам осталось всем сказать, что мы очень любим радио. Правда ведь?
Мы должны это повторить?
Не обязательно, Юрьевич. Мы можем говорить совершенно о другом. Например,
особенно
о космосе.
Все мы радио полюбили после замечательного фильма «День радио».
Но фильм прекрасный. Сейчас мы посоветуем всем нашим слушателям его посмотреть. И все-таки вернемся к главной теме. Стратегия освоения космоса. Но тема, конечно, обширная уже, так сказать, шире самого космоса. Лев Матвеевич, конечно, все задают сейчас один из самых таких модных вопросов. Вот мы когда-то были такие передовые, значит, самые первые, значит, летали куда положено, а тут, смотрите, нас со всех сторон обгоняют. Вот вы так считаете, или может, это так и должно быть, и вы совершенно не грустите по этому поводу?
Ну, естественно, я грущу, я вырос в то время, и, собственно, космос меня позвал Гагарин, про него очень хорошо сказал Армстронг, и Гагарин нас всех позвал в космос. И вот в год полета мне было, дай бог память, ну, 12 или 13 лет, и, в общем, как-то это, в общем, переломило мои интересы от такого дворового хулиганства к занятиям физикой и математикой, и вот так вот моя карьера и деятельность, в общем, начались с этого полета. В общем, я увидел, как это интересно. Но все мы тогда понимали, что космос это прекрасно, романтично, и пары, как говорится, партии и правительства того времени понимали это так же хорошо, как мы. И космос был некой очень такой важной, серьезной картой пропаганде, в политике Советского Союза. И, в общем, это помогало и ученым, и инженерам. То есть космос использовался не только для решения военных, оборонных задач, он пропагандировал достижения нашей страны. И вот со всеми оговорками на прошлое, на будущее, это было, мне кажется, очень правильное решение. Космос – это визитная карточка, одна из многих нескольких визитных карточек любого государства. Сильное современное государство, большое особенно государство, должно иметь или свою космическую программу, или, как, скажем, Норвегия, Швеция и Дания, входить в альянс с другими странами и участвовать в освоении космоса. Это 21 век, без этого нельзя.
Юрий Юрьевич, я думаю, что спрашивать, согласны ли вы с этим, бессмысленно. Вы, конечно, согласитесь, так ведь?
Более чем, и могу добавить, что космонавтика российская сдала многие позиции и перешла в состояние глубочайшего застоя от того, что руководство страны перестало понимать тесную, безусловную связь между активной, инициативной, широкомасштабной космической программой страны и развитием ее науки и техники. А космическая программа всегда традиционно была у нас локомотивом научно-технического прогресса государства. И вот даже вот академик Чертог, соратник Королева, сказал, что, собственно говоря, именно благодаря космонавтике в стране появились такие отрасли, как автоматика, электроника и приборостроение. Она и сейчас, космонавтика, могла бы играть такую же роль, тянуть за собой прочие отрасли науки и техники, но при условии, если бы она ставила перед собой цели и задачи, ради которых нужно было бы создавать новые технологии. А таких целей и задач нет.
Юрий Юрьевич, ну вот я вам признаюсь, я, конечно, и в связи с этим юбилеем, и без того довольно много читала об этом. И очень много слышала печальных переживаний, что вот действительно мы отстали теперь, и все наши достижения в прошлом. Но кроме того, что вот это имидж страны, это, так сказать, визитная карточка, ну ничего, вот
а вы считаете,
существенно...
это так мало, нет, да, можно... вы сказали, да, конечно.
Вас сейчас я дам вам слово, Юрьевич, нисколько не беспокойтесь. Я только доведу свой вопрос до конца. Да. Так вот, кроме вот этого, имидж, пиар, там, визитная карточка, вот ничего такого существенного. Я как-то за этим, пока, может быть, по своей необразованности и даже отсталости, может, даже дремучести, не услышала. Но я вот что вам скажу. Вот недавно мне попался какой-то журнал, признаюсь, сразу для домохозяек. Вот. И, значит, там, видимо, тоже стремясь попасть в ногу с временем, задают вопрос специалисту. А вот что нам конкретно дал космос? Вот конкретно. И там, значит, по пунктам. Пункт 1, 2, 3. Признаюсь, дочитала только до второго. Там все про какие-то фильтры шла речь. Вот какие-то фильтры туда, какая-то заклепочка сюда. И что-то я подумала, а без космоса эти заклепочки не могли придумать и поставить фильтры?
Скажите, пожалуйста, а что нам...
Можно я вмешаюсь? Ну, давайте вот этот тезис, который Юрий Юрьевич озвучивает, я с ним не вполне согласен, что все плохо, что все ужасно. И мы отстали.
Я таких слов не произносил.
Ну, и да, я немножко утрирую. Вот, ну, давайте разберемся, так ли все плохо с российской космической промышленностью, наукой и техникой, или все-таки есть какие-то светлые пятна. Вот я представляю научный космос. Мы в основном занимаемся исследованиями на автоматических космических аппаратов. С этим вот за 20 лет после развала Советского Союза очень достаточно плохо. Если в советское время каждый год, раз в два года запускались космические аппараты к Марсу, Венеру, к Луне, то за эти 20 лет количество космических запусков для научного назначения можно пересчитать по пальцам одной руки. И в этом смысле наша космическое агентство в долгу перед научным космосом. Оно это понимает и ощущает. И вот в этом году, я надеюсь, ситуация начнет исправляться. Что касается пилотируемой космонавтики, то тут все не так плохо. У нас активно используется МКС. Значит, наши космонавты набирают витки. То есть вот космическая медицина, наука о в сохранении работоспособности человека в космосе сделала гигантский скачок за эти 20 лет. Это тоже важно. Вот мы дальше с Юрием Юрьевичем будем говорить о полете на Марс. Без этого вот опыта долговременных полетов, хоть и вблизи Земли, но в космосе, в невесомости мы до Марса не долетим.
Лев Матвеевич, вы все-таки так ушли от моего вопроса.
Угу. Может, ушел.
Вот я вижу, что Юрий Юрьевич прямо вот ваш вот подпрыгивает.
Давайте Юрий Юрьевич ответит. Он забудет, я постараюсь дополнить.
Хорошо. Ну, я согласен с Левом Матвеевичем, что действительно в сфере космической науки исследования космоса с помощью беспилотных аппаратов действительно наблюдается определенный прогресс. Будет осуществляться программой исследования Луны, Луноглоб, да, Лев Матвеевич, будет осуществляться замечательный, действительно уникальный, беспрецедентный проект Марс, Фобос. Когда вот отечественный космический аппарат долетит до Фобоса, насколько я знаю, совершит на него посадку, заберет грунт и вернет на Землю. Так, Лев Матвеевич? Вот это будет?
Да.
Вот, ну а что касается пилотируемой космонавтики, я, пожалуй, не соглашусь с Левом Матвеевичем. Я не считаю, что там тоже не все так плохо, я считаю, что там все ужасно. Потому что вот то, что сказал Лев Матвеевич, что вот летает МКС, космонавты там что-то делают. Ну вот я процитирую, например, Михаила Тюрина, космонавта, который дважды летал на Международную космическую станцию, который сказал, что космонавты на борту МКС занимаются работами на уровне лабораторных для первого курса. А вот другой космонавт, Геннадий Падалко, который тоже два раза летал на МКС, сказал, что российские модули по своему техническому совершенству отстали от американских и западноевропейских. Ну так, по некоторым позициям, в диапазоне от 7 до 30 лет. Ну ладно, бог с ним, с Америкой, да, она все-таки имеет еще какой-то опыт такой околоземной деятельности. В 73-74 году успешно гоняла по орбите станцию Skylab. Но европейцы, они же, в общем-то, дети, по сравнению с Россией, в области длительного проживания и работы людей на околоземной орбите. И тем не менее, они созданы модули лучше, чем Россия. Знаете, я не хочу сказать, что вот все так плохо, все так ужасно, только лишь потому, что есть потенциал, который позволит выйти из этого состояния. Но что касается современного, вот нынешнего состояния, нынешнего положения пилотируемой космонавтики, то это действительно ужасно. Ужасно не только потому, что речь идет о старой технике, а потому что нет никаких целей за пределами околоземной орбиты. То есть застой углубляется.
Я, конечно, не специалист, но уж раз на то пошло, я вам скажу, что, на мой взгляд, космос, вот как, так сказать, как гражданин, я вам скажу, космос – это не визитная карточка, это как спорт. Это, как бы, так сказать, демонстрация максимальных достижений, которые может показать страна, так? Так, извините, ничего удивительного в том и нету, что европейцы так быстро нас обогнали, что в целом показатели их жизни, кстати, экономики, политики сильно отрываются от наших.
Ну, извините меня, а как же тогда объяснить прорыв Советского Союза в космос в конце 50-х, 60-х? Тогда еще, понимаете, больше был разрыв.
Умели надувать флюс в одну сторону.
Ну, я с вами, извините меня, пожалуйста, не соглашусь, понимаете?
Вы здесь для этого, Юрий Юрьевич, не соглашаться со мной.
Это был не флюс, а это было наращивание мускулатуры. Это разные вещи. Кстати, спасибо, что вы не подкинули вот эту параллель со спортом. Скажите, зачем люди ходят в фитнес-клуб?
Ума не приложу. Сама заставляю себя с большим трудом, поскольку лодочка.
Тем не менее, вы заставляете, правильно? Но вы же не работаете там, я не знаю, почтальона, правильно? Вы, извините, не разгружаете там мешки на станции. То есть вам не нужно...
Я не скажу, что моя работа легче.
Это другой разговор. Но вы ходите в фитнес-клуб для того, чтобы поддерживать себя в форме, которая позволит вам лучше выполнять вашу работу. Так вот, космос во многом является для страны, которая его осваивает, тем же фитнес-клубом. Только это фитнес для мозгов. Для развития науки и техники.
Обратите внимание, при этом вы оба уклонились от моего вопроса.
Давайте отвечу на ваш вопрос.
Что же конкретно?
Я отвечу, что Юрий Юрьевич тоже действительно говорил не о том. Ну, прежде всего, опять-таки, мы тут с Юрием Юрьевичем будем спорить. У него немножко такие устаревшие данные.
То есть это вы дремучий человек, а не я?
Нет, я не про то.
А мы сейчас услышим и решим.
Я стереотип о том, что происходит на МКС. И то, что космонавт Тюрин летал давно, с тех пор там изменились.
2 года назад.
Ну, да, это достаточно давно. Там проводится довольно интересно. Я не могу сказать, что все есть эксперименты хорошие, есть слабые, но сейчас ведется очень такая активная работа, действительно, по освежению, по как бы перезагрузки вот этой научной программы МПМКС. Поверьте, там есть очень несколько интересных экспериментов, не несколько, довольно много, которых я с удовольствием расскажу. Дело в том, что сама Международная космическая станция предназначена только для определенного класса экспериментов. С нее, например, нельзя наблюдать, нельзя на нее поставить телескоп и наблюдать какую-нибудь звезду. Станция большая, она колеблется, и точно телескоп это не наведешь. Но зато с нее можно хорошо изучать окружающую среду, и такие плазмы, ноосферы, это делается. И если вы, вас будет интересно, я расскажу, какие эксперименты действительно делаются МКС. Но я сначала отвечу на ваш вопрос, потому что он вообще меня, честно говоря, потряс. Вот сидя в этой студии и обращаясь, так сказать, к миллионной аудитории ваших радиослушателей во всем мире, вы понимаете, что сигнал это идет через космос, через спутники связи. Мы получаем прогноз погоды, вот, который вот сейчас на экране телевизора вашей студии, он тоже получается сетью метеорологических наблюдений с метеорологических спутников. Это прикладное значение, но оно не было без того, чтобы не была какая-то сначала научная серьезная проработка. Я уже не говорю про мобильную связь, про телевидение, вещание в удаленных районах. А спутники сейчас позволяют GPS, извините, но вы, надеюсь, когда-нибудь у нас будет не только GPS, и мы будем пользоваться и ГЛОНАССами, вы не заблудитесь сейчас в любом городе. Я помню, в Нью-Йорке я ездил, так сказать, не имея карты, я набирал две точки, прекрасно доезжал до любого места. Это не то, что вот вы ездите по знакомому городу. Это вообще великое достижение, о котором там 20-30 лет вообще мечтать было нельзя. Вы представляете, вы в каждом месте пространства знаете, где вы находитесь. Сейчас целый бизнес вокруг этого развивается. Делаются электронные гиды, вы ходите по городу, ваш GPS-приемник определяет, где вы находитесь, он рассказывает. Это монумент Нельсон, монумент Рузвельт. Представьте, это 20-30 лет назад. То есть космос вообще вошел в быт. Мне кажется, даже какой-то общим местом и банальностью это обсуждать. Я понимаю, что вы специально меня хотели завести.
Давайте я вам еще кроме одного.
Этот космос дал пешеходу. И многое дал космос, который делается в нашей стране. Вот, например, пожары этим летом, они исследовались, предсказывались вот, наблюдениями с космических аппаратов, вот, в частности, приборами, которые делались в нашем институте. Мы можем, наблюдая за некими индексами цветовыми растительности, можем предсказать, что в этом месте ожидается пожар. Мы пока не умеем, сразу скажу, предсказывать землетрясения.
Мы тушить пожары особенно не умеем пока.
Тушить пожары со спутников, наверное, сложно. Тут нужно как Гулливер поступать. Знаете, как Гулливер тушил пожары. Или, значит, придумать что-то другое. Но предсказать, где будет пожар, наверное, сейчас без спутников тоже очень сложно.
Ну, я соглашусь со всеми вашими примерами, кроме одного насчет метеопрогнозов. Пожалуй, вот здесь вы меня не убедите, что это у кого-то получается. Да, Юрий Ильич, конечно.
Ну, что касается того, существенно, что дал нам космос, Олег Матвеевич сказал, вот о непосредственно средственных услугах, предоставляемых с помощью космических аппаратов. Это, безусловно, да. Но еще такое понятие, как offspring. То есть это как бы, ну, в русском языке это слово звучит не очень хорошо, побочные, ну, скажем так, сопутствующие технологии, которые появляются или разрабатываются в процессе осуществления какого-то космического проекта. Вот самые такие хрестоматийные примеры, их достаточно часто привожу, это Велкро, липучка и Тефлон. Они пришли из программы «Аполлон». Строго говоря, они были изобретены раньше, но лишь программа «Аполлон» продемонстрировала действенность этих технологий.
Каким образом?
А очень просто. Вы знаете, тефлон, это антипрогарное покрытие, использовалось в термозащитном покрытии.
Сейчас на сковородках.
Так вот я говорю, вот теперь возьмите.
Тефлона раньше не было.
Ну, это изобретение Дюпона, да, это изобретение Дюпона, но еще раз говорю, что оно так и было, где-то лежало в столе до тех пор, пока не придумали использовать его на космических кораблях. Вот теперь возьмите, да, объем продаж тефлоновых сковородок, подсуммируйте его, и вы увидите, что только на этих сковородках программа «Аполлон», которая сейчас оценивается где-то порядка 115-120 миллиардов долларов, окупилась уже много раз. Тефлон, Велкро. Так, теперь можно упомянуть тех технологий, которые были непосредственно изобретены в ходе реализации космических программ.
Например?
Ортопедические матрасы, они пришли оттуда. Затем медицинские томографы. Пожалуйста, это тоже чисто космические технологии. Телемедицина, робот Да Винчи. Пожалуйста, поблагодарите космос, это пришло оттуда. Совершенно, ну, наконец, даже такое средство, как мирамистин, ну, это такое очень дезинфицирующее средство, хорошее. Оно тоже пришло из космоса, вы знаете, да, это такое эффективное средство, которое позволяет уничтожить микроорганизмы, при этом не повреждая кожные покровы.
Убедительно.
Спасибо.
Вот не случайно все-таки я вас представила как радиоведущего. Ну, хорошо. Вы меня со сковородками ужасно убедительно. Но давайте посмотрим, так сказать, дальше. Хотела сказать шире, поняла, что правильно сказать дальше. Вот вы только что упомянули о программах полетов на Луну, на Марс. Лев Матвеевич, зачем нам Луна? У нас здесь проблем хватает. Мы на Земле-то разобраться не можем. А еще не приведи Господь, на Марсе марсиане окажутся.
Замечательно. Вот представьте, что мы переносимся на 500 с лишним лет назад. Вы испанская королева, я Колумб.
С удовольствием.
Я к вам прихожу.
Я с удовольствием себя представляю в роли испанской королевы.
Да, вот вы чем-то похожи на нее по сохранившимся портретам. Вот. И я прихожу и прошу денег на экспедицию.
Я надеюсь, это не была Эльза, это безумно.
А можно тогда буду Америка Веспуччи, а?
Договорились. Вам не хватает пера в шляпе.
Юра, вы больше на Фрэнсиса Дрейка похожи.
Ну, знаете, не самая незаметная фигура, я бы сказал.
Ну, короче, я прихожу, прошу вас денег, дайте, пожалуйста, я там хочу плыть туда не знаю куда, привезти то не знаю что, но обещаю что-то интересное. Так примерно он пришел. Обещал какие-то горы, обещал какие-то... И она ему дала деньги, Колумб открыл новый континент. Вот вы поймите,
широких взглядов была женщина.
Была широких взглядов женщина, и Испания была не самой богатой страной. Она разбогатела.
В то время,
а почему
да.
Испания разбогатела? Да. Потому что то золото, которое последователи
Колумба
ограбили, нашли не в Индии, куда они хотели попасть, а в Америке, сделано несколько столетий Испании самой богатой страной Старого Света. То есть неизвестно, где что найдешь. Поэтому что Луна, что Марс. Тут можно шире ставить вопрос. Зачем вообще нам дальний космос?
Да. Действительно, хороший вопрос.
Ну, тут можно смотреть, зачем нам астрофизикой заниматься? Ну, на Марсе можно когда-то, когда Земля, там, сказать, совсем мы поднимем температуру до невозможного, можно будет летать, там, сказать, на курорты, прохладно там остывать на Марсе. Ну, на Луне можно любоваться звездным небом.
Зачем нам большой адронный коллайдер? Зачем синхрофазотроны?
Вот на эти сложные вопросы, дорогие мои,
мы ответим после рекламы.
После новостей. Сейчас мы ходим на небольшой перерыв. А вы пока думаете, зачем же нам на самом деле яблони сажать на Марсе?
Я думаю, их там сажать совершенно не нужно.
А что мы там будем сажать?
Сначала мы там посадим людей на поверхность Марса. На поверхность, я имею в виду.
Сажать людей у нас умеют и без Марса. Поэтому
вот они приняты времени. Знаете, вот скажу я эту фразу в Америке. Вот кто-нибудь стал бы шутить на эту тему? А вот в России сказал, и сразу вот в определенном
праве.
Там и вовсе не стали бы шутить.
Николай.
Нет, мы еще в эфире, дорогие мои. Хотя, однако, уже мне машут руками коллеги, которые готовятся читать новости. И мы уходим все-таки на перерыв. Про Марс, про посадки,
ну, обязательно
яблони мы обязательно расскажем.
Перекрестный допрос.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании поздравляет всех с наступающим праздником Воскресения Христова и призывает быть оптимистами, ведь праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо воскресением Христа Спасителя, воскресение из мертвых, даровано и всем нам. Через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходили, наше восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес, отмечает патриарх. Он подчеркивает, что евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере, способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир. Количество погибших во время беспорядков в Сирии увеличилось до 70 человек. Ранее сообщалось о 50 погибших. В пятницу местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. В результате стражи порядка открыли огонь по протестующим. Кроме того, для разгона участников митингов полицейские применяли слезоточивый газ. Оппозиция вывела людей на улицы, несмотря на объявленную правительством Сирии широкомасштабную программу реформ и, в частности, на отмену чрезвычайного положения в стране, которое действует с 1963 года. Президент Дмитрий Медведев сменил главу спецстроя. Он отправил в отставку Николая Аброськина, который занимал этот пост последние 13 лет, и назначил на должность замминистра обороны Григория Ногинского. Спецстрой находится в ведении Минобороны и занимается строительством производственных, оборонных и других специальных объектов для силовых структур. Ранее сообщалось, что спецстрой примет участие в возведении олимпийских объектов в Сочи. Министерство юстиции надеется снизить коррупциогенность ряда статей Уголовного кодекса. Соответствующие поправки уже готовы, заявил глава ведомства Александр Коновалов. Известно, что в последние годы именно угроза тюремного наказания за экономические преступления стала масштабным источником коррупционных действий, заявил Коновалов в интервью журналу «Русский репортер». Глава ведомства отметил, что эти статьи Уголовного кодекса редко доходят до суда, но активно используются для оказания давления на бизнесменов. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. ruvr.ru. Вы слушаете программу «Перекрестный допрос».
Здравствуйте. Снова с вами ведущая Елена Зелинская и наши гости. Директор Института космических исследований Лев Матвеевич Зеленый. Здравствуйте еще раз, Лев Матвеевич.
Еще раз здравствуйте.
И Юрьевич Караш, доктор наук, член-корреспондент Российской академии космонавтики. И Юрий Юрьевич, я еще раз напомню. Юрий Юрьевич, еще раз добавим, и опытный журналист. Правильно?
Ну, будем считать, что это комплимент.
Я старалась. Итак, мы с вами остановились на такой печальной ноте. На Марсе, значит, будут сажать яблони или не яблони, и нужны ли они там на самом деле? Как вы считаете? Зачем нам Марс? Как хотите, решайте.
Ну, если в двух словах, то Марс – это запасная планета для человечества. Единственная планета, которую относительно легко можно терраформировать. Планета так называемой земной группы. К сожалению, несмотря на то, что...
Это, можно об этом подробнее? Что значит земная группа?
Очень просто.
Что вы имеете в виду?
Ну, то, что вы видели в фильме «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером, помните, да? Вот это терраформирование.
Ну, что-то такое там малопригодное
для жизни. Нет, а чего же? Вы знаете, там были уже колонии. В принципе, если бы там не злодей, который выкачал всю атмосферу с Марса, да, ну, а потом, как вы помните же, снова заработали насосы и накачали на Марсе атмосферу, то люди там смогли нормально жить.
Юрий, что сначала все-таки надо накачать, там, по-моему, пока нечем дышать.
Да, но вот видите, на Марсе ее можно накачать, а на Венере ее еще надо охладить, потому что там на поверхности это все не сможет существовать только в жидком состоянии, да, еще кардинально ее изменить химический состав, потому что, насколько я понимаю, там, во-первых, она значительно плотнее, по-моему, в 100 раз, да, Лев Матвеевич? И там облака состоят из серной кислоты. Ну, вот Лев Матвеевич...
Что про Венеру говорить? Венеру мы потеряли уже. Когда я был школьником, была очень хорошая книжка «Страна багровых туч».
Первая Стругацкие. Книжка
«Братьев Стругацких».
Да. И даже фильм был, назывался «Планета бурь».
Да, и это все было до того, как советские аппараты сели на Венеру. Да. С третьей попытки, значит, первый раз просто они не могли, их раздавливало, делали все более и более прочный корпус. И, наконец, они обнаружили давление примерно в сотню атмосфер и температуру несколько сотен градусов. И это все произошло из-за того, что вот то, чего мы боимся, произойдет на Земле. Парниковый эффект, который, кстати, у нас тоже есть. Вот сейчас он дает примерно 30 градусов. Если бы парникового эффекта на Земле не было, мы сейчас с вами очень мерзли. А на Венере он дает почти 400 градусов. И вот он, когда развивается, парниковый эффект, он имеет такую тенденцию, он самораскачивается. Чем больше испаряется воды, вода сама парниковый газ, тем он становится сильнее. И Венера начало нагреваться, вот пошел вот этот, пошло в разнос ее климатическое состояние, и все больше воды испарялось, она потеряла свои океаны, и вот сейчас мы имеем такую, ее просто поверхности даже не видно.
Вы прямо так трагически сказали, мы потеряли.
Жалко,
можно подумать, что это произошло в течение нашей с вами жизни. Все-таки это какие-то миллионы, миллиарды лет.
Виновных тут нет, посадить некого, так сказать. Но...
Как-то вы увлеклись этой темой.
Вот. Ну, а вот Марс, Юрий Юрьевич правильно сказал, остался еще. И там не так действительно страшно, там температура где-то сравнимая с тем, что чуть похолоднее в среднем, чем в Антарктиде. Есть реденькая атмосфера, ее действительно можно как-то собирать, сгущать, но Юрий Юрьевич главного не сказал, к сожалению, там нет того, что есть на Земле, нет магнитного поля. Да. И это вот мы.
А чем нам, собственно, это помешает? В случае чего?
Вот сейчас я расскажу. Вот вы не чувствуете магнитного поля, компасом уже давно не пользуется никто.
Я, может быть, и чувствую, но не знаю, не догадываюсь.
Мы живем довольно сильным магнитным полем. У Земли хорошее магнитное поле. Оно нас спасает просто от потоков космической радиации. Мы живем по таким двойным зонтикам. Один зонтик — это магнитное поле Земли. Второй зонтик – это атмосфера, третий зонтик – ионосфера. И они, в общем, укутывают нас от разных вредных воздействий космических, от ультрафиолетового излучения Солнца, которое тоже могло нам тут, нас могло бы прожечь до дыр.
Знаю, сейчас как Остап Бендер вдруг почувствовал на себе давление атмосферного столба. Как-то не по себе стало.
Ну, вы не беспокойтесь, магнитное поле пока сильное, хотя тут некоторые энтузиасты с канала РЕН-ТВ очень любят спекулировать о том, что, значит, у Земли меняется полярность, Земля потеряет магнитное поле, но это не скоро произойдет, это не грозит такими катастрофическими...
У каждой компании свой стиль. Не будем трогать коллег.
Ну, понятно. Вот. У Марса магнитное поле потерял. Он слишком маленький, остыл. У него магнитного поля практически нет, только есть маленькие островки намагниченности. То есть все космические частицы будут бомбардировать его поверхность, и человек, попав туда, получит такую приличную дозу облучения. И единственный способ – это зарываться в Землю. Ну, как вот в фильме, который Юрий Юрьевич вспоминал, в общем-то, и делали. Где-то метровый слой грунта, в общем, спасет нас от этих проблем. То есть просто так гулять в купальниках по поверхности Марса не получится. Не только из-за температуры холодной.
Яблонями
то же самое.
Ну да, про яблони.
Ну не переживайте, понимаете, к тому времени, может, мы там, почему у Земли есть магнитное поле, насколько я понимаю, потому что там сердцевина железная крутится несколько быстрее, чем кора, и возникает такая индуцированная.
Ну, потому что у Земли есть жидкое ядро.
Да, совершенно верно. Ну, может, мы придумаем как-нибудь к тому времени, как создать магнитное поле Марса, я не знаю. Можно разные сейчас говорить.
Это хороший журналист, Юрий Ильич, хороший журналист.
Ну, хватит меня задевать, хватит.
Нет, к сожалению, Юрий Ильич, не спасешься. Тут магнитный зонтик просто так не сделаешь.
Хорошо, Лев Матвеевич, только потому, что вы заставите, я согласен зарыться в землю вместе с вами. Вот будем колонизировать Марс под поверхностью.
А вопрос, удастся ли вам увлечь всех остальных? Да, давайте попробуем серьезно.
Теперь это серьезно. Возможно, я сейчас скажу не очень хорошую, не очень приятную вещь, но... Людей, которые говорят, а зачем нам Марс, а зачем нам Луна?
Надо дискредитировать.
Нет, а зачем нам андронный коллайдер, а зачем нам синхрофазотрон, зачем нам телескопы? Вы знаете, я бы не пытался их переубедить, потому что это невозможно. Потому что даже такие прагматичные люди, как американцы, называют естественное стремление человека познавать окружающий мир аксиомой, которые не требуют доказательств, которые не требуют никаких экономических обоснований. Это, повторю, естественный атрибут гомо сапиенса. Совершенно верно. Но есть люди, таких, к сожалению, немало, которые мерят благосостояние, прогресс. Ну, так я немножко утрирован, скажем, там батоном колбасы, мыльной оперой по телевизору, да, там, ну, поездкой в Турцию. И больше им ничего не надо. Но я хочу сказать, что если бы такие люди... определяли бы развитие человечества, мы до сих пор не вышли бы из пещер.
Юрий Юрьевич, у них бы не было ни колбасы, ни в Турции бы они не попали, чтобы не было бы самолетов.
Случалось, что люди хуже, чем эти, определяли жизнь многих стран. Но я вам хочу сказать, что есть и другие люди, которые считают, что путь человечества – это поиск истины, а вовсе не новых, так сказать, форм жизни, разнообразия и так далее.
Как можно одно отделить от другого?
Что есть истина? Давайте как Понтий Пилат.
Познание, говорил, да? Познание самого себя.
Зачем же ты, бродяга, смущал людей?
Человек – это часть космоса. Откуда человек взялся? Не Бог же его? Ну, хорошо. Не будем спорить.
Но это извините, надо еще...
Я прикусил язык.
Да, надо еще...
Окромя портретов и окромя икон, как вы помните.
Хорошо. Раз уж так Юрьевич нас попытался вернуть на серьезный тон, мне это удается с трудом, но я попробую.
Мы будем вам помогать.
Давайте. Ну хорошо, значит, с вас тогда и начнем. Значит, вы так убедительно считаете, что развитие и освоение космоса необходимо, но, к сожалению, у нас на сегодня в этом плане ничего не делается. А вот Лев Матвеевич говорил нам, что все совсем не так, напротив.
Ну, давайте я,
значит,
так скажу.
Развитие у нас идет, ну, не семимильными шагами, такое, видимо, и невозможно, но, тем не менее, какое-то продвижение есть. Так, Юрьевич?
Ну, я вам отвечу.
Давайте по очереди.
Давайте,
коллеги,
так я скажу. Да, то, что говорит Лев Матвеевич, вот то, что он сказал, это все, конечно, правильно, но я бы назвал это бегом на месте. Да, наверное, это лучше, чем просто лечь и умереть, да, или там просто лечь, обездвижиться и через какое-то время разучиться ходить там, бегать и прочее. Да, бег на месте, он хоть помогает поддерживать форму. Чем хороши МКС? Тем, что без этой станции мы, ну, по крайней мере, те страны, которые участвовали в ее разработке и сейчас ее эксплуатируют, они потеряли бы опыт космических полетов и очень быстро. Представьте себе, мы сводим МКС с орбиты. Очень скоро... Ну, прямо буквально, может быть, на следующий день. Ну, по крайней мере, 80-90% персонала Центра управления полетов окажутся без работы. Чем будет заниматься Центр подготовки космонавтов? Чем будет заниматься ракетно-космическая корпорация «Энергия»? То есть люди очень скоро, мы растеряем потенциал человеческий, в первую очередь, который позволяет нам надеяться, что когда-нибудь мы выйдем за пределы околоземной орбиты. Вот смотрите пример. Когда американцы собрались вернуться на Луну, это был 2004 год, да, когда президент Джордж Буш-младший сказал, давайте мы вернемся на Луну. Ну, повторение прошлого, поэтому, собственно, программа эта и была закрыта. То нашлись там умные головы и сказали, а зачем нам создавать новую ракетоноситель? Да вы смотрите, Сатурн-5, великолепная машина, которая прекрасно сработала, не было никаких отказов. То, что там Аполлон-13 взорвался по дороге к Луне, и, ну, слава богу, все остались живы. Так это не ракета-носитель, это космический корабль. А с ракетой-носителем никогда никаких проблем не было. Ну, давайте сейчас возродим ракету-носитель и полетим на ней на Луну. Так выяснилось, что даже в такой стране, как Америка, которая очень бережно относится там, к своему историческому прошлому, там они очень как бы тщательно сохраняют научно-техническую документацию, невозможно собрать чертежи Сатурна-5. Потому что что-то поместили в один космический центр, что-то в другой, а что-то, может быть, выбросили. То есть оказалось, что воссоздать ракету, которая уже была, так же трудно, как построить новую. Вы представляете себе? То есть с этой точки зрения, конечно, МКС, она очень нужна. Но не нужно убеждать себя в том, что это движение вперед. Нет, повторю, это бег на месте, который позволяет поддерживать форму для того, чтобы когда-нибудь начать двигаться действительно выше и дальше.
Ну, я тут в этом плане, мы с Юрой солидарны, мы давно уже говорим, что космонавтика, особенно российская космонавтика, пилотируемая по опыту этих долговременных полетов и по наработанному потенциалу, в принципе уже созрела, а может быть и давно созрела, для полета за орбиту Земли. А в частности, ну, к Луне или к Марсу. Вот тут, ну, при полете к Марсу мы снова встречаемся с теми проблемами, о которых я говорил, большая космическая радиация. Они есть и на Луне, но просто полет гораздо короче. И эти задачи надо ставить, они ставятся, ну, и мы здесь тоже согласны, ставятся как-то недостаточно четко и конкретно и активно. То есть человек все-таки должен, вот логика развития пилотируемой космонавтики, она существует, она должна двигаться вперед, и единственное естественное движение — это полеты уже за пределы околоземного космоса. И такие задачи ставятся, обсуждаются, но, как я уже сказал, вот, конкретности здесь очень мало, и нету четких и понятных сроков. Хотя такая работа, в общем-то, ведется, и я только что слышал доклады руководителя корпорации «Энергии», профессора Лапота. Mm-hmm. Есть такие идеи, но они вот пока больше такие дискуссионного плана. Четкой такой российской программы пилотируемых полетов другим небесным телам пока нет.
Лев Андреевич, у нас эти программы разрабатываются, как бы, так сказать, вот в национальном порядке или в связи, так сказать, с сотрудничеством с другими странами?
Ну, пилотируемая программа, пилотируемая космонавтика, в принципе, она уже стала международной. Кстати, вот одна из, по-моему, достижений МКС, она действительно показала, что космос надо как-то осваивать вместе. Но дружат и сотрудничают не с бедными mm-hmm. родственниками, не работают. Нужно иметь что-то свое, нужно туда приносить, и тогда ты будешь с партнером на равном. То есть нужны партнеры, но мы должны быть равным, может быть, там же ведущим партнером в этом международном сотрудничестве. Иначе mm-hmm. здесь можно просто раствориться и уйти на вторые и какие-то даже третьи роли. Чего бы не хотелось. И к чему, честно говоря, иногда нас наши зарубежные друзья-коллеги угу. пытаются, так сказать, склонить.
Угу. Юрий Юрьевич, вообще угу. это очень хороший вопрос. Вот, освоение космоса.
Похвалили, наконец.
Ну, я, может, еще вас...
А с испанской королевой я вас сравнил.
Это комплимент. Я вас еще похвалю до конца передачи.
Спасибо, буду
ждать. Значит, вот смотрите, вообще международное сотрудничество и освоение космоса. Очень часто приходится слышать такие аргументы в пользу объединения усилий разных стран за пределами атмосферы. Космические проекты, они такие дорогие, сейчас уже невозможно в одиночку. Ну, это отдельный вопрос, на нем мы тоже поговорим, если будет время. Ну вот, давайте возьмем период освоения космоса, ну, условно говоря, с начала 60-х годов, ну, 61-го года с полета Гагарина, и по середину 80-х годов, ну, когда, в принципе, холодная война пошла на убыль, когда космическое противостояние тоже как-то пошло на убыль. Ну, mm-hmm. я не люблю это слово «противостояние», скажем так, «конкуренция» mm-hmm. за пределами атмосферы. Mm-hmm. Вот взяли, да, 60-й. По 84-й год. Почему 84-й год? Потому что программа Международной космической станции отсчитывается на самом деле с 84-го года, угу. когда была провозглашена президентом Рейганом программа станции «Фридом», угу. потому что МКС выросла из «Фридома». Угу. Итак, с 60-го по 84-й год Советский Союз создает, строит, успешно эксплуатирует корабли «Восток», «Восход», «Союз», создает 7 орбитальных станций, включая многомодульную станцию «Мир», успешно испытывает, правда, в автоматическом полете космический корабль многоразового использования. За этот же период времени американцы создают космические корабли «Меркурий», «Джемини», «Аполлон», строят и успешно эксплуатируют, правда, в течение года космическую станцию «Скайлоп», создают космический корабль многоразового использования «Space Shuttle». Так? Теперь берем тот же самый по продолжительности промежуток времени – с 84 года по наши дни. Что мы имеем? Одну недостроенную международную космическую станцию. Вот так. Почему? Потому что, к сожалению, очень большому, вот совершенно естественная конкуренция между странами за пределами атмосферы получила ярлык космической гонки и ассоциировалась с холодной войной. На самом деле это была абсолютно нормальная конкуренция, которая является одним из важнейших двигателей прогресса. И устранив ее, мы тем самым ввели как собственную космическую программу российскую, так, в общем-то, и другие в состоянии стагнации. Хотя, конечно, к американской это относится в меньшей степени. И, между прочим, обратите внимание, что когда в 2004 году президент Джордж Буш-младший провозгласил программу «Возвращение на Луну», он говорил о том, что это американская программа, которой другие страны, если захотят, могут присоединиться. То есть там Россия, там Бангладеш, Фиджи, пожалуйста, нет проблем. Посмотрите программу полета, полета освоения дальнего космоса, которую президент Обама провозгласил в апреле 2010 года. Да? К 2025 году это дальний космос астероид, середина 2030-х годов Марс. Что? Американское предприятие. Да, другие страны, ну да, в принципе, где-то как-то это вот... Но есть такое слово «мейнстрим», да, это уже стало частью русского новояза, так сказать, главное течение, основное направление – это американская программа, которой на каких-то ролях могут присоединиться другие страны.
Но, Юрий, вы правильно подметили, это еще и вопрос денег, и не маленьких.
Вопрос денег. Ну вот проект облетно-орбитальной гибридной миссии к Марсу, кстати говоря, вот где будут наиболее гармонично использоваться возможности как людей, так и автоматических аппаратов, где, кстати говоря, можно, опять же, объединить интересы как беспилотной, так и пилотируемой космонавтики, оценивается в сумму примерно около 30 миллиардов долларов.
Не слабо.
Что примерно, да, вы знаете, это вполне сопоставимо со стоимостью подготовки проведения Сочинской Олимпиады. Причем мы эту сумму, 30 миллиардов долларов, растягиваем на 12-14 лет. То есть это не то, что дать 30 миллиардов долларов, нет. Это где-то около 2 миллиардов долларов в год. Вот за такой проект, скажите, это много или мало?
Юр, вы в основном сейчас...
Я растерялась.
Все,
много
все,
или мало,
все
не знаю.
И вот
это
вся...
из РККЭнергии.
Нет, нет, я сейчас не про это говорю. Все, весь ваш вот...
Монолог?
Концепция, она была вот посвящена пилотируемой космонавтике. Ну вот, и ответ, в общем-то, простой. Почему за эти 20 лет, вот последние 20 лет такой... Mm-hmm. Как бы стагнация пилотируемой космонавтики, да, только МКС, но зато какой бурный просто взрыв работ по непилотируемой космонавтике.
Ну да, с этим я не буду спорить.
И это просто и средства, и интерес ушел в это. Просто за эти годы мы совершенно по-другому на Вселенную посмотрели. Спутники открыли реликтовое излучение, спутники открыли миллиарды новых источников. Мы узнали о темной материи, о темной энергии. Мы очень много узнали о Солнце. То есть упор в эти годы, в том числе и в российской программе, хотя в меньшей степени, делался на непилотируемую космонавтику. И вот поэтому, когда мы говорим, вот так вот как-то у нас получилось, что все в космосе сводится к полету человека. Я глубоко в этом сомневаюсь. Человек, даже по самым оптимистическим оценкам, за 30 миллиардов долларов долетит до Марса, но он никогда уже не полетит дальше Марса. Ему нечего там делать.
А как же Европа, спутник Юпитера?
Европа, спутник Юпитера, Юра, радиация там такая, как будто вы залезаете в чернобыльский реактор в трусах.
Да, не хотелось.
Там мы даже... Одна из главных проблем, которой мы сталкиваемся, планируя эту автоматическую экспедицию, можно радиослушателям объяснить, Европа — это спутник Юпитера, на котором обнаружен океан жидкой воды, жидкой соленой воды, ну, где... И жизнь может зародиться, конечно, покрыта сверху толстым слоем льда. Вот мы планируем туда полет, посадку. И там, ну, Европа находится очень близко к Юпитеру. У Юпитера мощнейшая радиационная пояса. Она на несколько порядков мощнее, более мощная, чем у Земли. А наши космонавты не летают в земных радиационных поясах. Они летают ниже или, так сказать, выше, когда летят к Луне. На Европе у нас не хватает электроники. Наша электроника, вот, которая существует в России, она не очень может быть хорошая, но даже американской электроники хватает всего на несколько недель, чтобы находиться в таких условиях. То есть для человека там даже думать об этом нечего.
Ну, не надо Европу, может, какая-нибудь другая планета. Но, Лев Матвеевич, ведь тем и интересны эти миссии, что ради их осуществления нужно создавать принципиально новые технологии. А если это все время...
Тут я с нашей радиоведущей соглашусь, потому что зачем человеку лететь на Европу? Здесь нужно не это. Ее надо исследовать, искать там следы жизни, но все это могут делать роботы.
Согласен, Лев Матвеевич. Давайте остановимся на миссии на Марс.
На Марс, да. Но Марс...
Вот я же говорила, что это мой дублер. Как он ловко меня заменил. Смотрите. Юрий задает вопросы не хуже меня.
Я всего лишь озвучиваю ваши мысли.
На Марс рано или поздно человек доберется.
Лучше рано или
поздно. И какой-то будет человек.
Лев Матвеевич, правильно ли я вас поняла, что вот наши стенания насчет того, что за последние 20 лет ничего не было сделано, они, значит, связаны с тем, что мы просто не видим красивых полетов такими красавцами, мужчинами, каким был Гагарин, а летают скромные спутники и приносят нам не меньше, может быть, и больше научной информации и достижений.
Это если в среднем, как говорится, по больнице, в среднем по планете, то да. Но по России как раз все получается наоборот. Продолжают летать красивые красавцы-мужчины.
Этого
наши
у нас
героические космонавты,
сколько угодно.
Да, а автоматические аппараты для научных задач находятся в некотором законе. Я говорил, всего несколько за эти годы было, но в этом году, вот Юрий говорил об этом, мы планируем запустить аппарат как раз к Марсу. Он называется Фобос Грунт. Летом этого года должен быть запущен аппарат для изучения радиоизлучения космических объектов, радиоастрон. Еще несколько запусков в этом году, как бы, мы ожидаем. То есть этот год объявлен вот президентом Медведевым годом космоса, и мы здесь надеемся, что действительно он таким станет. Уже первые запуски этого года уже произошли.
Да, Юрич, конечно.
Ну вот, я нашел повод вас еще раз похвалить. Вы, кстати говоря, очень правильно подметили,
да.
Вы очень правильно поставили вопрос. Потому что вот связана ли стагнация отечественной космонавтики с тем, что не летают красавцы-мужчины? Нет, вы знаете, дело тут даже не в том, что красавцы
не красавцы.
Я уже
о женщинах не говорю. Женщины вообще перестали запускать в космос.
Вот великий астрофизик Карл Саган вот сказал ключевую фразу. Освоение космоса должно завораживать. Если оно не завораживает, оно вырождается. Почему? Потому что стоит оно очень дорого. И люди, когда они дают деньги на космос, они должны действительно чувствовать, что за это они получают что-то «ах». То, что Лев Матвеевич говорит, это абсолютно правильно. Действительно, мы очень много узнали о космосе, но это так называемая высокая наука. Не все понимают радиационные пояса, не все понимают черные дыры, не все понимают искривление пространства. А вот человек на Марсе – это то, что апеллирует к сердцам и душам людей. Это то, на что они охотно дадут деньги. И это то, что чувствуют политики, когда они формируют космические программы.
Юрий Юрьевич, но вы-то точно человек, завороженный космосом. Тут можно не сомневаться.
Да нет, хорошо, что не отмороженный, понимаете.
Лев Матвеевич, вот вы тут как вставили немножко в адрес журналистов, но, знаете, я вот тут соглашусь с Юрием Юрьевичем. Если в обществе не будет интереса, ко всему этому исследованию, то, наверное, оно будет менее жизнеспособным, что ли. Но для того, чтобы общество заинтересовалось...
Его надо напугать.
Нет, его надо заинтересовать. А интересуются люди, как правило, даже не тефлоном и тем более не черными дырами. Людей интересует как раз то, что загадочно, таинственно. Вот вы, я к чему клоню, вы так сейчас проскользнули в разговоре, значит, вот эту вот историю с исследованием спутника, на котором обнаружили океан. И также вскользь сказали, вот надо искать, нет ли там следов жизни. Вот что на самом деле интересует,
ну, конечно,
интересует людей. Ведь человека всегда в первую очередь интересует человек.
Ну, совершенно правильно. Мы